В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия держится, но денег нет. Трудная судьба военной реформы. Палата – место для дискуссий. О чем общественники спрашивали на встрече Рауля Хаджимба. Соцопросы как примета скорых выборов. Цхинвали размышляет над их природой и смыслом. Это, а также про шлагбаумы на Ингуре, выборы Союза писателей в Сухуми, рубрика «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Индонезии жертвами землетрясения стали почти 100 человек. 47 человек погибли в авиакатастрофе в Пакистане. Франсуа Олланд осудил Россию за блокирование резолюции ООН по Сирии. Власти Индонезии сообщили о том, что в результате землетрясения у берегов Суматры погибли около 100 человек и предупредили, что эта цифра может вырасти. Десятки людей находятся под завалами, об этом сообщает CNN Индонезия. Сообщается также о более чем 70 пострадавших. По данным местного отделения Красного Креста, в результате землетрясения повреждены десятки зданий и объектов инфраструктуры. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло сегодня в северной индонезийской провинции Ачех. Его эпицентр, по данным геологической службы США, находился в 19 километрах к юго-востоку от поселка Сигли. Согласно метеорологической службе Индонезии, опасности цунами нет. В декабре 2004 года в Индонезии произошло сильнейшее землетрясение, вызвавшее цунами, жертвами которого стали сотни тысяч человек в 12 странах Индийского океана. В 2005 году сильное землетрясение у берегов Суматры привело к гибели более 900 человек. На севере Пакистана разбился пассажирский самолет АТР-42. По предварительным данным, погибли все 47 человек, находившихся на борту. Авиакатастрофа произошла в горах в окрестностях города Хавелиан. На место трагедии прибыли спасатели и полиция. Причина крушения пока не установлена. По словам очевидцев, перед падением самолет загорелся. Лайнер авиакомпании летел из города Читрал в Исламабад.
«Эхо Кавказа. Новости».
Президент Франции Франсуа Олланд осудил Россию за блокировку резолюций в Совете безопасности ООН, касающихся ситуации в Сирии. По словам французского лидера, Москва препятствует мирному разрешению сирийского конфликта. В официальном сообщении администрации Олланда подчеркивается, что постоянное препятствование резолюциям Совета безопасности укрепляет режим сирийского президента Башара Асада. После начала нового наступления на Алеппо в середине ноября сирийская армия при поддержке российской авиации взяла под контроль все районы в историческом центре города. В понедельник Россия и Китай заблокировали проект резолюции по гуманитарной ситуации в городе Алеппо, который предусматривал введение режима прекращения огня. С начала гражданской войны в Сирии Москва блокировала резолюции Совета безопасности по этому вопросу 6 раз. Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил планы сократить военное присутствие Вашингтона в мире. Об этом он заявил, выступая в штате Северная Каролина. По словам Трампа, Соединенные Штаты будут вмешиваться в конфликты в других странах, только если они будут касаться национальной безопасности США или терроризма. В частности, будущий глава Белого дома пообещал продолжить борьбу против запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство». Такая стратегия внешней политики, отметил Трамп, будет способствовать укреплению стабильности в мире. Одним из основных тезисов предвыборной кампании Трампа была реализация принципа «Америка прежде всего», согласно которому новая администрация сократит военные расходы и уделит больше внимания решению внутренних проблем Соединенных Штатов. Между тем, журнал «Тайм» назвал Дональда Трампа «Человеком года». Трамп заявил, что объявление его «Человеком года» по версии «Тайм» – большая честь, которая много значит для него. Трамп был выбран из короткого списка, который также включал Клинтон и президента России Владимира Путина. Комитет Сената США по международным отношениям единогласно одобрил протокол о вступлении Черногории в НАТО. Документ будет поставлен на голосование Сената в полном составе, после чего в случае одобрения поступит на подпись к президенту страны. Таким образом, Соединенные Штаты станут 15-м членом НАТО, ратифицировавшим вступление нового 29-го союзника в Североатлантический альянс, сообщает «Голос Америки». Вступлению Черногории в НАТО резко противится Россия, заявляя, что альянс продолжает свое бесцеремонное расширение на восток. В октябре Черногория обвинила в Москву в причастности к попытке госпереворота. День парламентских выборов спецслужбы страны задержали несколько вооруженных групп, действовавших, как заявили в Подгорице, по наставлению Кремля. Власти Черногории объявили международный розыск двоих российских граждан Эдуарда Широкова и Владимира Попова, подозреваемых в организации силового захвата власти, который предполагалось осуществить в Черногории после парламентских выборов 16 октября. О местонахождении этих граждан и их деятельности ничего не известно. Помимо указанных российских граждан, по этому делу проходит более 20 граждан Сербии, часть которых находится под арестом в Черногории. В то же время сообщается, что в международный розыск объявлены трое граждан Сербии – Предраг Богевич, Милош Йованович и Неман Растич. Растича, которого ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство, в СМИ называют активистом сербского прокремлевского движения «Заветники». Европейская счетная палата считает, что финансовая поддержка Евросоюза Украине в период с 2007 по 2015 годы имела ограниченный эффект, а ее результаты остаются хрупкими.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Грузия в числе ключевых партнеров НАТО. Итоги министериала Североатлантического альянса в Брюсселе официально Тбилиси оценивает позитивно. Стране будет оказана дополнительная помощь в обеспечении безопасности. Но в экспертном сообществе указывают на трудности в осуществлении необходимых реформ в военной сфере. Что пообещал Брюссель Тбилиси и почему специалисты скептически настроены в отношении масштабных планов Минобороны, выяснял Владимир Унанянц.
Министериал НАТО в Брюсселе на уровне глав МИД постановил: Грузия в числе приоритетов Североатлантического альянса. Страна, являющаяся одним из ключевых партнеров военно-политического блока в обеспечении безопасности в Афганистане и Ираке, получит от Брюсселя дополнительную помощь для повышения собственной безопасности. С таким обещанием выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Мы продолжим оказывать поддержку нашим партнерам Грузии, Украине и Молдове в проведении важных реформ. Сегодня мы обсудили, каким образом НАТО может усилить кооперацию со своими партнерами в проведении военных учений и других мероприятий.
Доволен итогами встреч глава грузинского МИД. Среди пряников, которые Североатлантический альянс припас для Грузии, в Тбилиси называют вопрос включения страны в систему обеспечения безопасности в Черноморском регионе, а также проведение ассамблеи НАТО в Грузии в будущем году. Михаил Джанелидзе уверен, Брюссель по достоинству оценит вклад страны в обеспечение мировой безопасности.
Участие Грузии в международных миссиях очень важно. Таким образом, мы показываем, что вносим свой вклад в обеспечение безопасности в мире, подчеркиваем свою значимость для НАТО, и это, безусловно, очень помогает нам в деле интеграции Североатлантический альянс.
Впрочем, в этот раз Грузия на брюссельских мероприятиях упоминалась лишь в украинском контексте. Ситуации вокруг Украины было посвящено целое заседание, в то время как Тбилиси обозначили лишь несколькими словами в итоговом коммюнике. По мнению политолога Георгия Габрунидзе, в этом есть доля вины грузинских дипломатов. Эксперт указывает на инертность внешней политики Тбилиси и призывает правительство более активно напоминать о себе на международной арене.
Сейчас в меньшей степени ощущается наличие системного подхода в грузинской дипломатии, который обязательно должен быть в отношениях с нашими западными партнерами. С одной стороны, конечно, хорошо, что министр иностранных дел выступает с таких высоких трибун и обозначает позицию Грузии. Грузии, будь то НАТО или вопрос визовой либерализации с Евросоюзом. Но с другой, та же тема Украины является продолжением того, что произошло в Грузии, и в этом контексте вопрос нашей страны должен стоять более четко. Грузия должна быть не менее актуальна, чем Украина, и в этом направлении грузинская дипломатия должна работать больше.
При этом эксперты указывают на еще одну проблему. Анонсированные Министерством обороны и высшим руководством страны масштабные реформы в военной сфере стоят намного дороже, чем анонсированный бюджет оборонного ведомства. И по факту громкие обещания могут остаться лишь обещаниями, считает вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия.
Любой реформе в сфере вооруженных сил и безопасности необходима соответствующая финансовая поддержка. Сегодня бюджет обороны не соответствует расходам, необходимым для повышения обороноспособности Грузии. Исходя из этого, в безопасности страны создаются очень большие проблемы. Еще одно. Исходя из новых обстоятельств, необходимо, чтобы у страны был хорошо институционализированный процесс планировки политики обороны и безопасности. Этот процесс сегодня практически не функционирует, а если функционирует, то подогнан под конкретные политические фигуры. Исходя из этого, ошибки кроются как раз в процессе планирования, и поэтому мы получаем ситуацию, когда каждый новый министр обороны перечеркивает дело, начатое предшественником, и заново начинает реформу.
По словам Кутеля, без этих двух компонентов Грузии будет трудно бороться с современными вызовами, стоящими перед страной. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Скверные новости с Ингури для жителей Гальского района, которые с тревогой восприняли новость о планах властей де-факто Республики Абхазия из существующих 4 КПП на разделительной линии 2 закрыть. О недопустимости ужесточения и так ограниченного передвижения граждан Грузии заявили сегодня в Тбилиси, где намерены поднять этот вопрос на женевских переговорах. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О возможном закрытии двух из существующих 4 пропускных пунктов на разделительной линии сегодня на Ингурском мосту с местным корреспондентом радио Тависуплеба Тамарой Зантарая говорить захотели в основном женщины, и то на условиях анонимности. Я 3 дня назад слышала, что там уже автобус привезли, и на нем будут возить людей. Будут очереди, станет сложно. Но что делать? Судьба наша такая. Мнение людей никого не интересует. Что еще сказать? Правду пока никто не знает. Население пока никто не предупреждал. Мы не знаем, что будут делать. Откуда пошла молва, уточняет сама Тамара Зантарая. Тимур Надарая, глава так называемой администрации Гальского района, сообщил агентству Апснепресс, что в текущем месяце запланировано закрытие еще 2 блокпостов. Это коснется гальских сел нижней зоны, а населению придется пользоваться центральным переходом через Ингурский мост. По словам Надарая, для этого все готово, и об этом информированы главы всех сел. Для перевезки приобретен автобус, отремонтированы дороги. Какими последствиями чревато дополнительное ограничение передвижения для граждан Грузии из Гальского района, говорит представитель правительства Абхазии в изгнании Самегрелузе Мусванети Александр Чиквайдзе.
Очень трудным будет для населения прохождение такой длинной дороги. Гораздо легче переходить через соседние села, чем идти дополнительных 30 километров. Это к тому же дороже и потребует больше времени. Граждане не смогут утром выйти и вечером вернуться обратно домой.
Представители грузинской власти об этом уже проинформировали международные организации. Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили намерен рассмотреть этот вопрос на женевских дискуссиях. Главное назначение этого формата в том, чтобы людям, которые ежедневно сталкиваются с трудностями неурегулированного конфликта, облегчить жизнь, а не усложнять. Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем поговорить о гуманитарных вопросах. Видимо, Кетеван Цихелашвили имела в виду, что очень часто встреча второй так называемой гуманитарной группы в Женеве срывается. Как будет на этот раз, станет известно на 13-14 декабря. Сокращение числа КПП входило в предвыборное обещание президента де-факто Республики Абхазии Рауля Хаджимба в октябре 2014 года. На днях об этом напомнили его оппоненты из Амцахара и Киараза. Впрочем, ужесточение контроля на разделительной линии де-факто власти Абхазии начали еще в апреле. Был закрыт КПП КПП в селе Тагилоне, граничащем с селом Шамгона Зугдидского района. Второй КПП был закрыт в селе Лекухона по соседству с селом Пахулани Цалинджихского района. 5 дополнительных пунктов пропуска, 4 пешеходных и 1 автомобильный были открыты в мае 2013 года. И вместе с главным пунктом пропуска по мосту через Инкури их стало 6. Тогда грузинские власти это расценили как проявление доброй воли с абхазской стороны. По данным де-факто властей Абхазии, в среднем в день разделительную линию в одну сторону пересекают на 4 КПП около 1500 человек. Столько же переходит в обратную сторону. По словам Тимура Надарая, это более миллиона человек в год. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с новым составом общественной палаты. Ее члены выслушали обращение президента, а затем поставили перед ним актуальные, по их мнению, вопросы. В частности, прозвучал вопрос о кабальном железнодорожном кредите, который Хаджимба обсуждал на своей последней встрече с Владимиром Путиным. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Президент Рауль Хаджимба положительно оценил работу общественной палаты прошлого созыва, на площадке которой ставились и обсуждались серьезные вопросы. Демонстрировалась готовность включиться в разрешение любой проблемы. Хаджимба сказал:
«Общественная палата получит политическую поддержку в своей работе. И это не означает, что члены общественной палаты должны петь дифирамбы государственным органам или главе государства, или представителям исполнительной власти. Мы должны говорить честно о всех тех процессах, которые есть у нас в стране, и открыто озвучивать те проблемы, которые стоят перед нами. Вот тогда, я думаю, нас поймут те, кто нас окружает и живут рядом с нами». Основными направлениями остаются реальное проведение экспертизы многих законопроектов. Практика нулевых слушаний должна быть начата. Нужно сделать так, чтобы общество знало бы о принимаемых законах, а общественная палата – это как раз тот орган, который как раз-таки и сумеет донести значение предлагаемых законов парламенту.
Он также отметил, что общественная палата должна стать площадкой для диалога между гражданами, политическими партиями и властью. Президент особо отметил деятельность неправительственных организаций и сказал:
«Все, кому не лень, их ругают. Государство со своей стороны мало что сделало, чтобы напрямую работать с этим направлением деятельности. Считаю необходимым, и даны какие указания, определить в бюджете суммы средств для поддержания неправительственного сектора. Чем больше мы занимаемся противостоянием с этими людьми, тем больше возникает всякого рода небылиц. Это наши люди. И люди, которые не меньше патриотичнее, чем мы с вами. И не делайте из этих людей врагов. К сожалению, такая практика складывалась все эти годы. Наверное, отсутствие этой связи».
После речи президента в беседу вступила секретарь общественной палаты Наделла Акаба, которая отметила:
«Мы пришли к выводу, что хотя у нас очень такие большие планы и много актуальных вопросов, но этот вопрос, то есть о диалоге между властью и оппозицией, он самый не допускающий никакого откладывания. Мы должны это сделать как можно быстрее. И мы предлагаем такой вариант – создать в общественной палате рабочую группу, которая будет вести диалог с представителями оппозиции и, естественно, с властью. Кто войдет в эту рабочую группу? Пока мы четко не определили, но у нас есть такая комиссия по общегражданскому диалогу».
Члены общественной палаты поделились с президентом наболевшим. Гули Кичба подняла вопрос жилищных условий для ветеранов войны. Даниил Убирия говорил о важности борьбы с наркоманией и криминалом. Сакрат Джинджулия о том, чтобы власть рассматривала рекомендации общественной палаты и чтобы они не пылились в столах у чиновников. Геннадий Маргани напомнил о необходимости завершения работы по созданию земельного кадастра и так далее. Пожалуй, наиболее острый вопрос поставила директор Рицинского национального парка Рита Лолуа. Он касался железнодорожного кредита размером 2,5 миллиарда рублей, который был взят Абхазией в бытность президентом Сергея Багапша. Она назвала этот кредит «аферой века» и поинтересовалась у президента, нельзя ли обратиться к правительству России с просьбой проверить, как были использованы выделенные тогда деньги и пересмотреть сумму кредита. Рита Лолуа, которая в прошлом работала заместителем директора Абхазской железной дороги, сообщила, что консультировалась с разными специалистами и по их оценке было израсходовано не более 800 миллионов рублей. Рауль Хаджимба ей ответил, что время ушло. Прошло много лет. Сегодня ставить вопрос о том, куда ушли эти деньги, сложно. Но он сообщил, что правительство России согласилось реструктурировать железнодорожный кредит до 2030 года. Это значит, что тело кредита будет лежать тяжелым бременем на абхазском государстве, народе и налогоплательщиках еще 14 лет. И мы вынуждены будем ежегодно выплачивать сделанные кем-то непонятно подо что долги. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Государственные предприятия, прозрачность, подотчетность и предотвращение коррупции. Исследование под таким названием опубликовало НПО Transparency International Georgia. Организация утверждает, что в большинстве предприятий, частично или полностью принадлежащих государству, не предоставляет информацию о финансовой деятельности компаний. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Сегодня 100% акций ООО «Почта Грузии», созданные еще в 1995 году, принадлежат государству. Однако проследить за деятельностью этой компании заинтересованному лицу будет довольно сложно. Ни одно действующее законодательство, ни внутренние правила не обязывают компанию предоставлять общественную информацию кому-либо. К примеру, на такую просьбу представителей Transparency International Georgia в компании ответили предложением поискать необходимые сведения в интернет-порталах. Однако информации об организационной структуре компании и менеджменте на официальной веб-странице Почты Грузии нет. Есть отдел, в котором публиковались сведения о тендерах и аукционах, проводимых предприятием, однако с ноября текущего года этот раздел не функционирует. Все это Transparency International Georgia отразило в своем исследовании, в котором говорится, что подобная закрытость большинства госпредприятий может указывать и на их зависимость от политического влияния, говорит старший аналитик этого НПО Георгий Насрашвили.
Проблема заключается в том, что сфера государственных предприятий должна не регулируется на законодательном уровне. Антикоррупционные принципы, прописанные в нашем законодательстве, не распространяются на эти предприятия. Не существует стандартов, правил назначения на должности сотрудников государственных предприятий. Закон о конфликте интересов и коррупции на государственных предприятиях распространяется лишь на малую их часть. Мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда на должность руководителя этих предприятий назначаются члены семей политиков. Менеджмент меняется параллельно политическим изменениям. Все это указывает на то, что существует политическое влияние.
Подобная ситуация наблюдается и на других крупных государственных предприятиях, отмечается в исследовании. Это Грузинская железная дорога, корпорация нефти и газа Грузии, Государственная электросистема Грузии. Согласно последней информации Национального агентства по управлению недвижимостью, всего государство частично или полностью владеет 139 предприятиями. Еще одна проблема заключается в том, что их содержание достаточно затратно для государства, считает юрист Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
До сих пор во владении государства остаются такие предприятия, которые, по сути, можно свободно передать частному сектору. Они не приносят никакой выгоды государству, но по большому счету лишь убыток, ведь сохранение таких предприятий связано с лишними затратами для страны. Бывает, когда власти говорят о сокращении числа подобных предприятий, и частью этого сокращения они считают их передачу органам местного самоуправления. Это не решение проблемы. В итоге часто получается, что в некоторых районах работает по несколько предприятий одинакового профиля. Это связано с неправильным менеджментом, а трудоустраивают людей на такие предприятия в основном в предвыборный период.
Во избежание использования госпредприятий в целях предвыборной агитации, а также решения и других названных проблем, Transparency International Georgia подготовила ряд рекомендаций правительству страны.
Необходимо искоренить практику политического вмешательства в деятельность государственных предприятий, усилить антикоррупционные механизмы, стандарты добропорядочности, прозрачности и подотчетности. У парламента должно быть больше возможностей осуществлять надзор над госпредприятиями. Принципы антикоррупционного законодательства должны полностью распространиться на эти предприятия. Необходимо разработать кодекс этики, на законодательном уровне определить принципы выдачи информации, установить высокие стандарты методов назначения руководителей.
Сказано в исследовании НПО. В Минэкономике Грузии пообещали отреагировать на это исследование в течение дня, однако ответа из этого ведомства так и не последовало. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии продолжают требовать смягчения наркополитики. Сегодня в Тбилиси у здания парламента прошла акция «Закон убивает». Около 40 неправительственных организаций и движений объединились в национальную платформу наркополитики Грузии. Они считают, что наркополитика не должна носить карательный характер и требуют от власти ее изменения. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Смягчение наркополитики часть грузинского общества требует уже давно. Изменения ожидала она, когда пару лет назад Бекит Сикаришвили, чье имя стало чуть ли не нарицательным в ходе масштабных акций протеста, грозил многолетний тюремный срок за употребление и хранение марихуаны. Изменения оказались неотвратимыми, когда Конституционный суд Грузии признал неконституционной норму, допускающую лишение свободы за приобретение и хранение марихуаны для личного пользования. Однако и это не стало толчком для проведения реформы. Сегодня на акции протеста у здания парламента собравшиеся разгромили виселицу, символ, выбранный ими для иллюстрации репрессивной наркополитики в стране. «Что бы ты ни делал, главное – это результат, к которому ты придешь», говорит Георгий Гогуа, который представляет две НПО – «Сеть потребителей наркотиков Грузии» и «Сеть снижения вреда». А результат, к которому привела репрессивная наркополитика, по его словам, таков. В 2006 году было 40 тысяч людей, употребляющих наркотики внутривенно, в 2012 их стало на 5 тысяч больше, а на сегодняшний день это уже 50 тысяч человек.
Таким образом, число стабильно растет, увеличилась и возрастная планка. Кроме этого, штрафы вынуждены, как правило, платить семьи, так как сами наркозависимые в основном безработные. И главное, ВИЧ, гепатит и другие заболевания, передающиеся кровью. Чем более репрессивная наркополитика, тем больше наркозависимые уходят в подполье. Как итог, 200 тысяч больных гепатитом, ВИЧ растет. Практически все сходятся во мнении, что программа элиминации гепатита без декриминализации практически невозможна.
Говорит Гогуа, по его мнению, должны быть декриминализованы все наркотики, поскольку в случае, если это коснется только, например, марихуаны, то люди, употребляющие тяжелые наркотики, которые действительно больные, наиболее нуждаются в помощи, будут еще более стигматизированы, говорит Георгий Гогуа.
В мире существует практика обмена шприцов для снижения вреда. То есть человек несет использованный шприц и получает новый. У нас это невозможно, потому что одной капли наркотиков в шприце сегодня достаточно для применения 260-й статьи, а именно той ее части, которая подразумевает тюремное заключение от 5 до 8 лет.
На сегодняшний день в Уголовном кодексе Грузии есть две статьи, регулирующие этот вопрос, 273 и 260. В последние около года назад были внесены изменения, которые разграничили ответственность за владение наркотиками для личного пользования и с целью распространения, говорит Давид Атиашвили, глава исследовательского центра зависимости «Альтернатива Грузия».
Эти изменения были фасадными, по нашему мнению, и были ответом на требования Евросоюза в ходе процесса визовой либерализации.
Говорит Отиашвили. Он также считает, что декриминализация наркотиков необходима. Главный противник этих изменений, говорит Отиашвили, МВД. В ведомстве полагают, что вслед за декриминализацией увеличится число наркозависимых, но Отиашвили с этим мнением не согласен.
У нас есть пример многих стран, в которых этой статьи нет, или же она была аннулирована, и никакого всплеска там не было.
Власти говорят о том, что все должно быть сделано поэтапно, говорит Георгий Гогуа. Один из их главных аргументов – это отсутствие реабилитационных центров для наркозависимых. Их обещают начать строить, но годы идут, а на деле, говорит Гогуа, страна ни на шаг не продвинулась в этом направлении. Все это в то время, напоминает Гогуа, когда в бюджет поступают миллионы лари со штрафов, которые выплачивают наркозависимые и их семьи. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. У микрофона Любовь Баматова.
В Грузии завершились двухмесячные грузино-американские учения сил специальных операций, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Грузии. В течение двух последних месяцев американские инструкторы проводили полевые и теоретические курсы для грузинских военных. С успешным завершением учений военных поздравили министр обороны Грузии Ливан Изурия, глава генштаба Владимир Чечебай и посол США в Грузии Ян Келли. В будущем году одним из приоритетов будет усиление сил специальных операций. Вчера мы подписали рамочное соглашение, в котором одним из направлений является именно усиление возможностей спецназа. Так что и в будущем планируется проведение подобных учений в более интенсивной форме, сказал министр, передает новости Грузии. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джаналидзе приветствует инициативу Украины об осуждении российского вторжения в Грузию в Совете Безопасности ООН, информирует новостной портал Front News. Тема оккупации наших территорий, обязательства, взятые Россией по соглашению о прекращении огня, стоят в повестке дня международного сообщества, и мы приветствуем, что их обсуждение прошло в рамках формата Совета Безопасности, заявил Джаналидзе. Украинская делегация накануне инициировала рассмотрение в Совбезе ООН вопроса о ситуации в Грузии. В ходе консультаций Украина и другие страны осудили действия Кремля, направленные на легитимацию незаконного размещения своих войск на оккупированной грузинской территории. Стало известно об еще одной гражданке России, обвиненной в государственной измене в пользу Грузии. Неформальное правозащитное объединение юристов и журналистов «Команда-29» сообщило, что в шпионаже была обвинена Инга Тутисани. В июне 2014 года Краснодарский суд признал ее виновной в государственной измене из-за СМС-переписки со своим знакомым из Грузии перед началом войны в августе 2008 года. О обвинении Тутисани правозащитникам рассказала Екатерина Харибова, которая отбывала с ней наказание в женской колонии в Вологде. Жительница Сочи Харибова в ноябре 2014 года по обвинению в госизмене была приговорена к 6 годам тюрьмы. Она отправила своему знакомому в Грузии СМС-сообщение, в котором написала о передвижении российской военной техники в сторону Абхазии. В июне 2016 года Харибова, которая является беженкой из Абхазии, была освобождена и передана грузинской стороне, информирует новости Грузия. Команде 29 стало известно и о других людях, которым были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Грузии. В начале декабря правозащитники также рассказали, что Краснодарский суд приговорил продавщицу из Сочи Оксану Савестиди к 7 годам лишения свободы за СМС-сообщение о поезде с военной техникой, который двигался в сторону Абхазии.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Схинвале размышляют над природой и смыслом предстоящих выборов. Социологические опросы здесь обычно проводятся исключительно в предвыборный период. Местные эксперты в связи с этим считают, что в самопровозглашенной республике должны быть собственные центры изучения общественного мнения, за которым должны следить политики. Тему продолжит Ирина Келексаева.
Как утверждает мой собеседник, не пожелавший представиться, в преддверии президентских выборов с начала сентября этого года было проведено уже 3 социологических опроса среди населения. Первый был небольшим по охвату. На предмет симпатии или антипатии к предполагаемым кандидатам было опрошено около 300 человек в Цхинвале и приблизительно столько же в селах некоторых районов Южной Осетии. По его словам, стойкие рейтинги оказались у бывшего президента Эдуарда Кокойта, который по отдельным населенным пунктам конкурировал с нынешним главой государства Леонидом Тебеловым и спикером парламента Анатолием Бибиловым. При этом процент протестного голосования на тот момент якобы доходил до 60%. Второй соцопрос, проведенный на территории республики в ноябре этого года, показал уже снижение количества избирателей, не желающих принимать участие в выборах, до 19%. Еще один социологический опрос, в котором довелось принять участие мне, был проведен по просьбе администрации президента республики, а исполнителем выступал местный госуниверситет. Грамотно составленная анкета предлагала оценить работу членов правительства и парламента, а также отметить галочками персоны, которых я бы хотела видеть на выборах президента Южной Осетии. Результаты всех трех опросов так и остались для населения закрытыми, а главными источниками информации по ним остаются только слухи. Любая работа государственных структур, говорит заместитель главы управления по внутренней политике при президенте республики Алан Джусоев, да и частных, любой анализ их деятельности, связанный в том числе с соцпрограммами, необходим, чтобы понять, как реагирует на них население.
Везде делают социологические опросы, даже создаются, их можно назвать так, государственные, но не государственные организации, которые работают с государством и занимаются исключительно социологией, социальными опросами. То есть это в некотором роде связующее звено между обществом и государством. Ну, в Российской Федерации аналог в ЦИОМ. Это очень хорошо. И это все публикуется. К сожалению, у нас этого нету. И минус наш в том, что у нас общественное мнение формируется на слухах. Вот если бы у нас было что-то типа ВЦИОМа, это бы публиковалось постоянно, то это уже документ, который можно обсуждать, на который можно ссылаться, то есть зондируя общественное мнение. Ты можешь понимать, в какую сторону тебе перекидывать больше усилия или меньше усилия, где ты можешь закрыть проблему, как ты можешь... И вообще, где эта проблема?
Джусоев не случайно привел в пример Всероссийский центр исследования общественного мнения, который в еженедельном режиме выдает, к примеру, рейтинги доверия и недоверия российским политикам. Местный общественник и политолог Дина Алборова в разговоре с «Эхо Кавказа» вспоминает, что несколько лет назад один из приглашенных специалистов даже пытался упрекнуть ее в том, что она предлагает создавать службы опросов общественного мнения чуть ли не в каждой деревне. «Я и сейчас считаю, что они должны быть», продолжает она, «причем независимые». Цитата. «Это необходимо для анализа ситуации, отслеживания динамики, для выведения прогноза и выработки рекомендаций. Это помогает корректировать действия, работать над ошибками, улучшать работу, вырабатывать стратегии и так далее». Конец цитаты. При этом, подчеркивает Алборова, надо иметь мужество спокойно воспринимать результаты, какими бы они ни были. Только вот кому это надо, если у нас неожиданно начинают бороться не с выявленной проблемой, а с человеком, озвучившим ее? Затронула политолог и тему предвыборных опросов, которые, на ее взгляд, больше напоминают в республике сбор мнений своих сторонников. Общественный интерес к результатам опросов неожиданно подогрело недавнее заявление французского президента Олланда об отказе участия в президентской гонке из-за низкого рейтинга среди населения. И смогут ли сделать выводы после всех проведенных соцопросов, пусть и закрытых, те, кто сегодня идет во власть или пытается в ней остаться. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Некруглый стол.
В рубрике «Некруглый стол» мы продолжаем эту тему. Передаю микрофон своей коллеге Нане Плиевой.
Да, спасибо, Вадим. Обсуждаем президентскую кампанию 2017 года в Южной Осетии. По сути, неофициальный старт ей дал президент Леонид Тебилов, заявивший в конце ноября о том, что он намерен идти на второй срок. Основным конкурентом действующего президента на выборах 2017 года наверняка станет спикер югостенского парламента Анатолий Бибилов. О том, в какой атмосфере проходит избирательная кампания и каковы ставки, поговорим с гостями нашего «Некруглого стола», политологом Юрием Вазаговым и общественником Аланом Парастаевым. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Добрый.
Алан, первый вопрос к вам. Какие выборы ждут южных осетин в 2017 году? Скучные, предсказуемые или все-таки мы увидим содержательную дискуссию и серьезную конкуренцию? Вокруг чего разворачивается, собственно, борьба?
Ну, хорошо было, что случилось так, как вы говорите. Но сегодня пока о таком нельзя с уверенностью заявлять. Наблюдается некое такое расчленение в обществе, разделение и борьба, предвыборная кампания, не будем назвать борьбой, идет на двух уровнях, к сожалению. На достаточно агрессивном и активно идет в социальных сетях. Она там уже полномасштабно, так сказать, развивается и достаточно агрессивно. И на уровне общества, реального общества, не в виртуальном, а в реальном, так сказать, режиме, можно сказать, что пока еще предвыборная кампания не началась.
А чем вызвана эта агрессия в социальных сетях? Там же сидят реальные люди, которые ведут эти дискуссии. Откуда там эти эмоции, если ничего не происходит в реаль?
Ну, ряд кандидатов, ряд штабов кандидатов, наверное, уже завело там, так сказать, ребят, которые сидят там не просто как любители посидеть в интернете, а на каком-то более, так сказать, профессиональном уровне и пишут под своего кандидата. Ну, может, это и неплохо. Может быть, лучше пусть агрессия уходит туда, в виртуальные слои, а на уровне реального общества, чтобы было все спокойно.
Понятно. То есть, Юрий Вазагов, у меня к вам второй вопрос. Что можно записать пока единственному официальному кандидату, про которого мы знаем, что он точно будет баллотироваться, действующему президенту Тибилову, в актив? Какой политический капитал он нажил за эти 4 года? С чем он идет на выборы?
Честно говоря, вопрос, он, конечно, интересный. Касательно политического капитала действующего президента. Ну, первое, что можно назвать, это все же относительная стабильность республики, которая была достигнута при нем. То есть там его можно критиковать за многие вещи, но в целом он предпочитает общаться со своими оппонентами и конкурентами более, так сказать, деликатными методами, нежели там его предшественники. И поэтому в целом как бы ситуация в республике, она не выходит за рамки там достаточно приемлемого политического диалога. Хотя, конечно, трудно сказать, что очень многие идеи, которые звучат и в обществе, и со стороны различных политических сил, они воспринимаются властью и делаются какие-то выводы. Но, тем не менее, все же это есть как бы определенная заслуга действующего главы республики.
Да.
Часто когда акцент также ставится на восстановительных процессах, но там, видимо, все-таки значительную роль играет и Москва, то есть российские структуры, которые за последние годы гораздо более плотно и жестко контролируют эти процессы, чем, например, в предыдущий период. То есть там как бы заслуги нынешней власти, они не столь однозначны.
Алан, а кто такой кандидат Бибилов, который в конце декабря наверняка заявит о своем участии после съезда «Единой Осетии»? Это кандидат перемен по сравнению с Тибиловым, который олицетворяет статус-кво, или это тоже некий такой обманчивый посыл?
Кандидат статус-кво? Нет, скорее нет. И что бы ни говорил, я не оцениваю сегодня те программы, которые предлагают кандидаты. Не ставлю плюсов, минусов, не ставлю, насколько они реалистичны или нет. Но опять-таки надеюсь, что штабы Бибилова это расценят как совет, а не как такая галтина критика. Люди боятся Бибилова как раз-таки потому, что он не статус-кво. Люди не хотят каких-то перемен и бурных событий, которые, может быть, приведут и к позитивным переменам. люди устали от перемен и устали бороться за эти перемены. Общество сейчас, на мой взгляд, больше устраивает то статус-кво, которое есть, то спокойствие, которое каким-то чудом удалось. Я не могу понять, как это он сделал и как его команде это удалось сделать, Чебилову, нынешнему президенту. Но оно есть в обществе. И вот этим спокойствием рисковать ради, может быть, даже очень, так сказать, привлекательных перемен к лучшему, но при этом которые повлекут некоторые колебания, которыми были богаты вот в предыдущие годы нашей истории, мне кажется, общество не пойдет на это и не готово. И поэтому мне кажется, что тому же Бибилову стоит сбавить обороты и вести свою предвыборную кампанию с учетом того, что поднять народ, так сказать, не получится. Ну, мне во всяком случае, что кажется.
Вы имеете в виду поднять народ, в смысле поднять, чтобы пришли и проголосовали, или поднять, чтобы просто вышли на улицу? В каком смысле?
Что-то, мы не говорим о улице. Мне поднять, я имею в виду, вот использовать так протестное какое-то вот такие настроения, может быть, митинговые такие страсти, вот все это, вот на это лучше не рассчитывать. Вообще-то я бы посоветовал кандидатам, насколько я могу это делать, выйти с такой инициативой, что любое, так сказать, любое действие кандидата в президенты, которое риск будет грозить, будет содержать такие риски каким-либо волнением, они должны быть исключены, и президент, который будет, и кандидат, который будет вот в этом направлении, так сказать, действовать, он должен как бы на таком честном слове, если это прокатит, обещать, что прекратит свою предвыборную, так сказать, борьбу.
Да, но это...
Да. Каких-то таких активных, агрессивных и площадных, так сказать, выступлений.
Вы сейчас обращаетесь к опыту выборов 2011 года, когда действительно гражданский протест, он вылился на площадь, итоги выборов были отменены. Но мы не можем говорить, что люди не имели повода для протеста. То есть, что изменилось? Изменилось что? Игроки стали более ответственными или кураторы стали внимательнее? Вот что вам позволяет?
Мне кажется, судя по тому, что сегодня я вижу в сети, никто не извинился. И никто, по-моему, не собирается меняться. Во всяком случае, вот потому что я наблюдаю. И именно поэтому я говорю, что нужен такой общественный договор, который бы исключил вероятность вот каких-то нежелательных волнений в обществе.
Может стать гарантией равная, прозрачная среда, честные выборы, когда все будут понимать, что кто выигрывает, выигрывает честно, кто проигрывает, проигрывает честно? Или это не на других каких-то условиях?
Ну, как этого добиться? Как этого? Это, конечно, гарантия. Нету 100% гарантии, но более-менее гарантированная гарантия. Извините, это в том виде. Да. Как этого добиться? У нас пока нету, к сожалению, механизмов.
Но есть общественный запрос, насколько я понимаю. Юрий Вазагов, у меня к вам вопрос. Оба кандидата подчеркивают свое стремление максимально интегрироваться в Россию. Вокруг чего? В чем разница для избирателя тогда? За что ему предлагается голосовать? Вот в чем разница между президентом Тибеловым, кандидатом Тибеловым и кандидатом Бибиловым?
Ну, разница в лозунгах, может быть, она не столь значима, но реальное отношение к этому вопросу, оно достаточно различается. Потому что в действительности команда нынешнего президента, она не склонна, так сказать, рассматривать вариант максимальной интеграции. И более того, большинство окружения, большинство команды, они противники вхождения южноседских состав России.
Но президент Тибилов говорил, что исполнится вековая мечта осетинского народа, если Южная Осетия войдет в состав России, и это его личная мечта, и он будет считать свою миссию выполненной тогда. Это четкий сигнал.
Ну, видимо, в таком случае настроение президента значительно отличается от настроения его окружения. Видимо, это такой случай. А что касается Гибилова, то в этом плане он и его окружение, они достаточно однозначно настроены. И их как бы тактика и цели, они изначально с момента создания партии, они ясны и, так сказать, двузначному толкованию не поддаются. А вот многие действия там президентской администрации, там уровень президента, они, с одной стороны, как бы есть определенные шаги к направлению интеграции, естественно, изближения. Но вот особых сторонников там по вхождению, там по максимальной интеграции, в общем-то, особо не наблюдается.
Да.
Так что разница все же есть на практике. И для тех, кто как бы более или менее в курсе местных событий, они достаточно четко понимают эти различия в подходах.
И последний вопрос, да, у нас очень мало времени. Алан, к вам последний вопрос. Очень был интересный информационный вброс от людей, близких к экс-президенту Кокойте. Кокойте настроен на серьезную игру? Это было прощупывание почвы? Что это было?
У меня уже было по этому поводу некоторые споры с его сторонниками, то есть, ну, я думаю, серьезный, а проброс в данном случае как раз есть серьезный прием для предвыборной гонки.
Да.
В этом плане, так сказать, это был проброс, и это была серьезная игра, потому это и было серьезно.
Спасибо. К сожалению, у нас больше нет времени. Мы будем следить за ходом предвыборной кампании в Южной Осетии. Я напоминаю, гостями нашего некруглого стола из Цхинвали были общественник Алан Парастаев и политолог Юрий Вазагов. Спасибо большое, господа.
Напоминаю, это был некруглый стол, который провела моя коллега Нана Плиева. С 1 января будущего года в Грузии повышается акциз на импортные автомобили. Одновременно в стране вводится налог на автотранспортные средства для семей с годовым доходом выше 40 тысяч лари. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
По данным МВД Грузии, сегодня по дорогам страны ездит более 1 миллиона 200 тысяч автомобилей. 91% автотранспорта возрастом от 11 лет и выше, половина из них вообще старше 20 лет. При этом треть всех автомобилей с правым рулем. Правительству говорят, что вынуждены прибегнуть к радикальным мерам из-за растущего парка автомобилей. По мнению властей, текущая структура частного транспорта вредит экологии и затрудняет передвижение на улицах городов. Поэтому, во-первых, было принято решение повысить акцизы, что сделает невыгодным приобретение старых автомобилей. Например, сегодня при ввозе машины старше 14 лет и объемом двигателя 2 литра надо заплатить акциз в размере 1600 лари. То теперь сбор возрастает до 4600 лари. В случае же импорта автомобиля с правым рулем сумма акциза утроится и составит 13800 лари. Эксперт по безопасности движения Гела Квашилава считает, что эти меры в действительности сократят устаревший автопарк.
Поправки в налоговый кодекс в основном касаются автомобилей старше 9 лет. Эти меры кардинально изменят баланс в этой области. Однако заявления властей, что эти меры будут способствовать разгрузке движения в городах, выглядят спорными. Без сопутствующих усилий по развитию городского транспорта и обновления дорожной инфраструктуры эти меры не приведут к желаемому результату, так как люди все равно отдадут предпочтение личному транспорту, которому нет альтернативы. Было бы желательно направить эти средства на решение именно этих проблем.
В свою очередь, экономический эксперт Матэ Гардава считает, что увеличение акцизов отрицательно скажется на благосостоянии граждан.
Власти залезли в карман налогоплательщиков, заставляя их переплачивать за автомобили. Фактически они лишают граждан возможности содержать исправные, но устаревшие автомобили. Никакому сокращению автотранспорта это не приведет, так как у нас слабо развит городской транспорт, и люди все равно будут покупать машины. Я бы еще понял подоплеку этой меры, если бы у нас была автомобильная индустрия, и такими мерами можно было бы защитить местного производителя. В данной ситуации правительство попросту выкачивает деньги из карманов граждан, чтобы вдохнуть жизнь в новую экономическую модель, инициированную премьером.
Заявил Матэ Гардава. Параллельно власти намереваются обложить владельцев автомобилей, чей семейный годовой доход превышает 40 тысяч лари, налогом на имущество. По данным службы доходов, таких граждан в стране 26 тысяч человек. Как ни странно, имущественный налог совсем не увязывается с обозначенной правительством идеей омоложения автотранспорта. К примеру, имущественный налог на автомобиль возрастом до года составит 500 лари, выпущенный от года до 5 лет – 240 лари, от 5 до 10 лет – 120 лари и, наконец, старше 10 лет – всего 60 лари. По словам Гелы Квашилава, нововведение явно требует доработки, так как существенная налоговая нагрузка падает именно на владельцев новых автомобилей. Объяснить логику правительственных чиновников эксперт не смог. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
С 1 января, ой, простите, сегодня в Абхазии состоялся съезд писателей, участником которого был и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. Он рассказывает, что в Союзе писателей самопровозглашенной республики вновь сменился председатель.
Сегодня в Сухуми состоялся очередной съезд Союза писателей Абхазии. Нынче получилось так, что съезд Союза писателей проходил менее чем через две недели после съезда Союза журналистов, о котором я рассказывал недавно на «Эхе Кавказа». Кстати, один из ораторов на журналистском съезде высказался так, что есть у нас писатели, которые состоят в Союзе журналистов, и есть журналисты, входящие в писательские организации. Их сейчас в Абхазии две. Я сразу тогда подумал, что сформулировано было достаточно некорректно. Точнее было бы сказать, что есть люди, работающие со словом, которых в основном воспринимают в обществе как писателей, а есть как журналистов. Такие совместители встречаются во всех странах. А есть и те, кто создает свои произведения на стыке в жанре документальной прозы, как, например, лауреат Нобелевской премии в области литературы белоруска Светлана Алексеевич, которая прославилась в свое время книгой «У войны не женское лицо». Сегодняшний съезд проходил в небольшом, но уютном конференц-зале Дома-музея Дмитрия Гулия. С отчетным докладом выступил избранный председателем Союза писателей в апреле 2011 года драматург и прозаик Анзор Мукба, после чего, кажется, сославшись на нездоровье, покинул съезд. Кстати, выборы председателя Союза писателей на съезде, который проходил в этом же зале 5,5 лет назад, оставили у многих его участников ощущение дежавю. А именно, когда в апреле 2004 года на съезде Союза писателей вместо досрочно оставившего свой пост Геннадия Ламия были выдвинуты кандидатуры поэта и прозаика Никуалы Квициния и молодой поэтессы Гунды Квициния. Они по итогам тайного голосования набрали по 16 голосов, но один голос, поданный за Гунду, после этого открытым голосованием посчитали недействительным, и она сняла свою кандидатуру. В 2011-м, после того, как Терентий Чания сложил полномочия по состоянию здоровья, на съезде в бюллетене для тайного голосования вновь были внесены две кандидатуры – Анзора Мукба и ровесницы, подруги и тёзки Гунды Квициния, поэтессы Гунды Сакания. И вновь голоса разделились поровну, по 14. При повторном голосовании с разницей в один голос победил Анзор Мукба. Избрание впервые в истории Союза писателей Абхазии его главой женщины оказалось вновь отложено. Но некоторые полагают, писал я тогда в публикации на «Эхе Кавказа», что в следующий раз это все же произойдет. И вот сегодня, после выступлений на съезде Даура Начкебия, Анатолия Лагула, Вахтанга Абхазоу, Инны Хашба, Алексея Гого, Никуалы Квициния, Джумы Ахуба, советника президента Абхазии, Владимира Зантария, начались выборы председателя. Вновь была выдвинута кандидатура Гунды Сакания, а также секретаря Союза писателей, поэта Вахтанга Абхазоу и молодого поэта Дмитрия Габеля. далее. Последний, впрочем, взял самоотвод. Наконец, в 17:00 счетная комиссия объявила, что один бюллетень оказался испорченным. Тут мое сердце сжалось. Неужели окажется по 13 за обе кандидатуры? Но затем было объявлено, за Вахтанга Абхазову проголосовало 19, за Гунду Сакания 7. Пост председателя Союза писателей Абхазии вновь остался мужским. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.